братья, думая или анализируя, каких именно, можно, кстати, этих всех братьев тоже пригласить, кто там поедают еду, вызывая нашу зависть. Вот. Братья, выбирая пророков, о которых хотел с вами поговорить подробно, я останавливался на пророках, которые, по моему мнению, такие несут ключевые идеи. Например, Амос, он несет ключевую идею, согласитесь, да? Идея равенства язычников евреев, самарийцев в данном случае, и идея спасения через восстановление скини Давидова падшей. Следующий пророк, о котором хотелось поговорить, это пророк Аввакум. Я прошу прощения у тех братьев, которые слышали эту уже беседу, я о ней говорил пару раз в разных местах, но не хочу оттенить некоторые другие идеи, которые, может быть, в беседе не были упомянуты. Друзья, пророк Аввакум. Можно, если слайд включить. Максим есть? А? Ну, это Максим надо знать, что есть слайд. Ну, братья, пока слайд, не так сильно важно. Давайте мы найдем на нашей линии времени пророка Аввакума. Где он у нас находится, друзья? Он вот здесь, посмотрите, 612 год. Пророк Аввакум. При каком царе, друзья, Аввакум начинает свое служение? Царь Иосия. Вот давайте мы на этого царя обратим внимание. Друзья, понимание жизни этого царя отвечает на очень важный вопрос. Какой ответ Бог дал Аввакуму на его жалобу? То есть Аввакум жалуется Богу и получает от Бога ответ. Чтобы нам понять ответ Божий, нам нужно сначала с вами рассмотреть жизнь Иосии. Вот как вы считаете, братья, Иосия царь, положительный или отрицательный? Просто очень положительный царь, да, то есть такой крайне положительный царь. Вот следующий слайд, у нас есть следующий слайд, не этот, а следующий слайд, друзья. Это царь Иосия. Друзья, что мы можем сказать? Это был сын и преемник царя Амона. Он царствовал в Иерусалиме 31 год. Ходил во всех путях Давида. Вступил на царство, друзья, он в 8 лет. И в 16 лет, когда он пришел в совершеннолетие, этот человек начал с того, чтобы очищать землю израильскую и землю иудейскую от идолов. Вторая книга Паралипоменон, давайте откроем, чтобы нам не быть голословным. Вторая Паралипоменон, 34 глава, 3 стих. Будем читать вместе, да? Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида. Второй Паралипоменон 34.3. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров. Восьмой год царствования своего. Это сколько ему лет было, когда он начал прибегать к Богу? 16. В 12 лет он начал очищать. Это сколько ему лет было, получается? 20. Друзья, вот когда человек в наше время входит в совершеннолетие, ему 16 лет, он получает деньги какие-то свои, собственные, у него получается время. На что он его тратит? Нет, это он. А вот в наших кругах. Человек появил власть. Можно гонять на машине, можно ходить поздно вечером домой, приходить домой. Он использует это для себя. Смотрите, Иосия царь, обладающий властью, фактически он мог себя развлекать, как только он хотел. Так же? Более того, предыдущие отцы его, они не оставили ему пример какого-то очень хорошего богопочитания. Этот человек, друзья, вырос в обществе далеким от Бога. И вдруг этот человек становится отроком, в 16 лет начинает, друзья, прибегать к Богу, в 20 лет начинает очищать землю. 4 стих. «Разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов статуи, возвышающиеся над ними. Посвященные деревья он срубил, резные и литые кумиры изломал, разбил в прах, рассыпал на гробах тех, которые приносили жертвы. Кости жрецов сжег на жертвенников и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова и опустошенных окрестностях их, разрушил жертвенники, ну и так далее. Возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего, по очищению земли и дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Маосею, городоначальника, и Иохава, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа, Бога своего. И пришли они к Хелке, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом, ну и так далее. Друзья, Иосия, у него это не было каким-то, ну, порывом. У него не было таким, знаете, вот хочу это сделать. На протяжении многих лет целенаправленно он посвящал свое время, свои силы, свои деньги, посвящал тому, чтобы очищать народ Божий, восстановить служение Богу, чтобы все было хорошо. И какое о нем, друзья, свидетельство? Интересно, друзья, что он настолько приобрел такую власть, что он даже до Самарии дошел, и в Самарии начал очищение. То есть он пошел туда, куда, в общем-то, не имел даже, может, какого-то права и ходить. Друзья, впервые со времен Судей была совершена Пасха Господня. Не было такого благочестивого царя, как Иосия, ни до, ни после него. Об этом сказано, вот слайд такой будет у нас следующий. Четвертая книга Царств, 23-25. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своей и всей душою своей и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Я сейчас немножко объясню, друзья, чуть позже, почему так много мы посвящаем времени этому царю. Это очень важно. Сейчас я хочу показать, что этот человек, как бы в противоречие своему времени, противостояние своему времени, этот человек особый, подобный Давиду, человек, в котором было найдено то, что он предан Богу был во всем. Этот человек был достаточно молодым. Иосия, друзья, он вошел в родословие, был один из предков Иосифа в родословии Иисуса Христа. В его время, друзья, временного Иосии, впервые в истории Израиля Тора приобрела государственный статус. То есть, как бы эта книга была возвращена на то положение, на котором она должна была заниматься. Вот слушайте, под влиянием реформ Иосии в Иудее сложилась так называемая дефтеромическая школа, которая оказала решающее влияние на формирование исторического мировоззрения еврейского народа. Критерием оценки деятельности царей становится их вклад в концентрацию служения единому Богу, исключительно в Иерусалимском храме, и забота о чистоте культа единого Бога. Лишь те цари, которые вели бескомпромиссную борьбу против языческого влияния и против иных, нежели Иерусалимский храм, культовых центров, удостаивались похвалы. Падение Северного Израильского царства явилось божественной карой за отправление культа Бога Израилева в других святилищах. Об этом говорится в 4 книге Царств, 17 глава. К периоду правления Иосии относится начало деятельности наиболее известного и яркого представителя пророческого движения, пророка Иеремии. Итак, друзья, Иосия, он ввел новые критерии оценки царей. Цари теперь считались тогда хорошими, когда они боролись за чистоту храма, за чистоту служения. Итак, друзья, мы увидели, что Иосия с вами, это был человек какой? Ну, весьма благочестивый. Мы это сейчас запомним. Почему это важно, мы скажем чуть позже. Друзья, теперь давайте посмотрим на историю до Иосии. Вот на историю до Иосии. Вот Иосия, у нас, друзья, вот это вот 640. До Иосии кто правил? Амнон, а до него Манассия. Оба этих царя чем? Вот Манассия чем засвидетельствован? Вот это было величайшее отступничество, да? Друзья, до него, в общем-то, мы читаем не очень большое такое поклонение Богу все равно наблюдалось. И теперь, друзья, давайте мы представим на общество иудейское. Мы с вами говорили, помните, рисовали три линии. Язычество, потом Самария, Иудея. И мы говорили, что Самария, она фактически мало чем отличалась от язычества, хотя внешне служение Богу было подобно иудейскому. Но мы с вами говорили, что на иудейское царство очень сильно влияло израильское и языческое мировоззрение. И иудейское царство, оно тоже шло по пути отступления от Бога, по пути идолопоклонства во многих местах, по пути забвения Божьих заповедей. Но мы видим, друзья, что Пасха Господня не соблюдалась. Мы видим, что книга закона была потеряна. Мы видим, что Бог неодобрительно относился к служению в храме тех священников, которые там были. Друзья, и, конечно, внутри, вот эта важная мысль, которую я хотел отметить, вы еще способны слушать, да, нормально так? Внутри народа иудейского, всегда были люди, которые были недовольны текущим положением вещей. Ну, к примеру, пророк Иеремия, допустим. Это просто один из примеров. И вот масса людей, ну не масса, но были такой, давайте назовем его остаток, святой остаток, внутри Иудеи, которые были не хотели, чтобы Иудея шла по этому пути. Они хотели возвращения именно могущества иудейского не в политическом плане, а именно как народа Божьего. Мы допускаем, что такие люди были? Малахия впоследствии пишет, а для вас, благоговеющие перед именем моим, да, взойдет солнце правды. То есть вот эти благоговеющие перед именем, которых во времена Малахии осталось вообще мало, друзья, во времена, они были во все времена, вот этот вот святой Божий народ, ожидающий Мессию, через который Бог совершал свое дело, они всегда были во все времена. Просто во времена Давида, во времена Соломона эти люди процветали. Кстати, вот немножко отвлекусь, хочу одну мысль очень важную сказать. Про Соломона так сказано: «Во дни его процветет праведник». Помните такие слова, да? То есть Соломон и Давид, они таким образом свое царство устроили, что в его дни хорошо было праведнику. Например, в одни других царей хорошо было тем, которые там имели богатство, хорошо было тем, которые имели связи, а в одни Соломона и Давида было хорошо тем, кто был праведник. Однажды, читая этот текст, друзья, я получил такой вот как бы урок из этого. Вот у меня есть церковь, у нас есть церковь Ейский, да? Вот можно ли сказать, что в нашей церкви хорошо праведнику? Мы можем сказать, в нашей церкви хорошо родственникам Дениса Самарина, вот им хорошо. Или в нашей церкви хорошо друзьям Дениса Самарина. Или в нашей церкви хорошо тем, кто умеет много денег, вот и к ним хорошие отношения. В нашей церкви хорошо тем, которые имеют какие-то таланты, и к ним поэтому они процветают. Кто процветает в нашей церкви? Вопрос. Кто процветает? Друзья, вот правильное Божие устройство, когда в вашей церкви процветают праведники. Не потому, что они талантливы, не потому, что они богаты, не потому, что они родственники, не потому, что они хорошо говорят по вашему слуху, а потому, что они праведники. И это хорошо. Друзья, это правильное устройство Божьего народа, да? К сожалению, во многих церквах мы наблюдаем какую-то другую картину. Процветают какие-то другие люди. Не потому, что они праведники, а потому, что они имеют такие другие качества. Вот во времена Соломона и Давида, друзья, процветали праведники. Они к святым, к дивным, которые на земле, в них все желание, да, мое. Поэтому, друзья, вопрос, но, кто в наше время процветает? Но, смотря, друзья, дальше, да, мы видим, что вот эти праведники, они все больше и больше ущемлялись. Все больше и больше уходили в подполье. И во времена нечестивых царей, друзья, эти праведники фактически не играли большой роли. Они находились в таком состоянии, ну, ожидания. И вдруг появляется Иосия. Друзья, вот на фоне вот этого такого падения духовного уровня Израиля, на уровне, вдруг появляется Иосия. Этот человек, в лице которого вот этот святой остаток, вот эти люди, томящиеся по праведности, эти люди, которые действительно ждут, любят и ищут Бога, они в его лице вполне справедливо увидели того, который восстановит вот это Божье царство на земле, как это было во время Давида и Соломона. Можно предположить? Вот представьте, на трон вошел царь, который поставил приоритетом свое служение чистоту и праведность, служение Богу и поклонение Богу. Не все люди этому возрадовались. Нечестивые люди не сильно этому порадовались. Идолопоклонники вообще в страхе. Люди, которые хотят грешить, они очень сильно запереживали, но праведники возрадовались. Согласитесь, да? И поэтому, друзья, это царство Иосии, оно, конечно, было как бы таким ренессансом духовным. Это было торжество, это был пир тех людей, которые хотели духовной жизни. Это, они очень радовались этому. Друзья, что происходит после этого? Итак, друзья, мы увидели, что Иосия – это благочестивейший царь, равного которому не было. Это царь, который чаяние всех вот ищущих Бога в себе как бы вот соединил. Более того, он был угоден самому Богу, то есть Бог тоже о нем отзывается хорошо. Что, друзья, в этот момент происходит? В это время, когда царствовал Иосия, вот ассирийское государство, оно приходило в упадок. В это время, друзья, в Ассирии правил такой царь Ашшурбанапал. Я всегда говорю, как вот они выговаривали эти имена, я не знаю, конечно, да, но такие. Друзья, и его правление, Ашшурбанапал, да. Ашшурбанапал. Друзья, и в его правление в Ассирии были сильнейшие гражданские смуты. Около 635 года до нашей эры египетский царь Псаметих вторгся в Ханаан и захватил Ашдод. Закрепиться в Азии египтянам так и не удалось. И они ушли. Но это говорит о том, что египтяне уже смогли часть ассирийских владений как бы захватывать. Вскоре после этого от ассирийского владычества освободились многие другие города Финикии. То есть ассирийская империя стала ослабевать. Друзья, это вот важный момент, давайте запомним. То есть смуты внутри Ассирии привели к тому, что соседние государства потихонечку начали как бы от них откусывать частички. И более того, некоторые районы Ассирийской империи сами стали приобретать независимость. После Ашшурбанапала Ассирийская империя оказалась на грани развала. В 626 году вавилонский халдейский вождь Набопаласар, захватил власть в Вавилонии. И в 612 году в союзе с Мидией он разрушает Ашур и разрушает Ниневию. И смотрите, Ашур и Ниневия разрушаются. А Ниневия это что? Столица Ассирии. И Ассирия фактически прекращает свое существование. Остатки ассирийских войск бежали за Евфрат и сконцентрировались возле города Харан. Друзья, это не просто история, чтобы занять время. Это важный момент в нашем повествовании. Поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Итак, очень коротко. Ассирия сдувается. Вот, и Вавилон обретает силу. В союзе с Мидией разрушает Ашур и Ниневию. Но большая часть армии ассирийской, они в боеготовности, прячутся за Евфратом в городе Харане. Иосия, друзья, он не смог не воспользоваться вот этим положением, чтобы собрать обратно еврейские земли. Вот интересно, друзья, Иосия, он не только был благочестивый царь, в смысле вот отношения к Богу, он еще был и достаточно мудрый политик, и он воспользовался вот этим трудным положением. И знаете, что во время его царствования происходит? Он присоединяет к себе, к своему царству, все земли, которые раньше были самарийские земли. Но к этому времени самарийское государство уже прекратило существование, да, то есть уже северного царства уже нет. И Иосия восстанавливает границы, которые когда-то были границами царства Давида и Соломона. Представляете ситуацию? То есть, что происходит в сознании людей, которые смотрят на Иосию? Это благочестивейший царь, угодный Богу. Это царь, который восстанавливает Божье служение. Это царь, про которого Бог свидетельствует, что равного его нет. То есть это не какой-то поддельный царь, это настоящий царь, по-настоящему. Более того, он восстанавливает границы государства, как будто бы разделения никакого не было. Вот что в голове людей происходит? Ну, во-первых, не мессия ли, да. Как мессия. Но, по крайней мере, могущество Давида восстанавливается в Иосии. И территориальное, и политическое, и духовное, и всякое иное. Все отлично. Друзья, кстати, вот следующий слайд, а, вот он там показывает некоторые границы вот этого государства. Нет, предыдущий слайд, вот этот. Ну да, да, там это как бы ассирийское государство, и вот как бы вот оно уменьшается. Ладно, идем дальше. И теперь, друзья, мы смотрим на некое такое событие. Вот смотрите, итак, внимание, ассирийское государство уменьшилось до уровня небольшого войска за Евфратом. Вавилон, возвеличивается Вавилон вместе союзничает с Мидией. Что в это время происходит в Египте? Египетский царь, фараон, он весьма и весьма обеспокоен ростом вот этого вавилонского владычества. Почему? Он понимает, что если Вавилон станет единственной супердержавой в то время, то есть Ассирия будет уничтожена, единственной супердержавой станет Вавилон, то этот Вавилон обратит свое внимание на кого? На последнего своего врага, на Египет. Поэтому фараон предпринимает решение, очень несвойственное ему. Египет с Ассирией раньше тоже всегда враждовали. Но фараон предпринимает решение оказать военную поддержку ассирийскому войску, чтобы вместе с ассирийским войском оказать сопротивление Вавилону, чтобы Вавилон, ну, немножко опять принизился. Для этого летом 609 года фараон Нехао или Неха II, двинулся для того, чтобы соединиться с ассирийской армией в районе Харана. Его путь, друзья, проходил по землям Иосии. Фараон не планировал вступать с Иосией в войну. Он просто хотел пересечь его землю. Но Иосия, обеспокоенный движением египтян по его земле, выдвинулся против фараона. Он его встретил с войском в районе Мегиддо. Кстати, следующий слайд, это картинка, вот как раз то место, где сейчас это находится место, Мегиддо. Вот, и там они встретились. Фараон до этой встречи написал Иосии письмо с посланцем, в котором сказал: «Иосия, я не буду трогать тебя. Мне надо просто мимо пройти, Бог меня там посылает, ссылается на Бога, и он говорит, что ты меня не трогай, дай мне просто пройти». Помните такой текст, да, в Библии? Иосия этому не верит, и он встречается в битве с Нехао, встречается вот в долине Мегиддо. Что происходит во время этой битвы? Иосия тяжело ранен и на колеснице отправляется в Иерусалим и по дороге умирает. Фактически, друзья, после этого Иудея, все это огромное царство, признает себя вассалом, подданным Египта. Друзья, теперь вот такая политическая обстановка, возникшая в то время вот в Иудее. Друзья, вот как вот, давайте мы перенесемся в то время. Вот вы, люди, пожалуйста, братья, я очень вас прошу не разговаривать, тяжело так проповедовать, ну, говорить. Вы люди, которые в Иосии увидели, ну, чуть ли не Мессию. В Иосии увидели надежду, отчаяние, восстановление Израиля. Этот человек не грешник, угодный Богу, за которого Бог. Он идет войной против нечестивого царя, фараона. И вдруг он умирает. И все вот это вот огромное царство переходит, ну, вот подданство Египта. Вот какие у вас чувства возникли, друзья? Непонимание, досада, отчаяние. И более того, друзья, вот честно говоря, вот обида на Бога возникает. очень сильное. И вот, друзья, и понимает, и возникает вообще непонимание, что происходит. Ну ладно, Иеровоама II Бог там наказал, но он был хоть нечестивый царь. Ладно, других царей, но Иосия. Тогда вопрос, что Богу еще нужно, чтобы было все хорошо? Почему царь, о котором засвидетельствовано, что ничего лучше его нет, он вдруг погибает глупой смертью на поле боя с каким-то нечестивейшим царем? Да. Но это кто сказал? Это фараон сказал. Не протився Бог, который со мной. Но где гарантия, что это вообще правда? Иосиф не поверил ему. И он пошел. Друзья, ну согласитесь, ситуация мега непонятная. Согласитесь, да? Вообще странная ситуация. Почему так? И у друзья, и вот свидетельствует, ну, свидетельствует Священное Писание, что у людей того времени просто было, ну, как бы вот Иеремия написал плачевную песнь о смерти Иосии. Иеремия написал плачевную песнь. Вот почитайте эту плачевную песнь. Вы увидите, какие настроения были в народе в то время, когда они смерть Иосии увидели. А Аввакум, друзья, именно на смерть Иосии говорит вот эти слова. Давайте мы их прочитаем. Книга про Аввакума, откройте, пожалуйста. Первая глава. Первая глава, второй стих. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять себя о насилии, и ты не спасаешь. Для чего ты даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор». Друзья, вот Аввакум находился, ну я бы сказал в современном языке, в депрессии относительно того, что вообще происходит. Вот то, что он сейчас делает, во второй главе это называется жалобой. Смотрите, вторая глава, первый стих. «Что он скажет мне по жалобе моей?» По жалобе. Видите, да? То есть это жалоба, это разочарование, это непонимание происходящих событий. Друзья, и вот в книге Аввакума Бог дает некие ответы, почему это происходит. Что значит, что сейчас происходит? И, друзья, и нам надо с вами разобраться с двумя вопросами. Первый вопрос. Почему это произошло действительно? Почему Иосия погиб? Было ли это в Божьих планах? Или это было просто, вот смотрите, вот допустим, это было наказание, что он не послушался, да? Но согласитесь, что какое-то несоразмерное наказание, да? Ну, допустим, он не послушался, спасло войной. И тут не только он погиб, но и все царство фактически перешло в вассалы. Ну, как-то несоразмерно это, несоразмерно. Но, с другой стороны, очевидно, что это было не без воли Божией. Почему так произошло? Это первый вопрос. И второй вопрос. Какой ответ дает Бог Аввакуму? Что Аввакум получает? Смотрите, книга Аввакума, она... Еще раз скажу, друзья, она написана как раз на фоне вот этих событий. Иосия умирает, Аввакум в недоумении, и Аввакум является представителем целой касты людей, которые тоже не понимают. Вот обратите внимание, вторая глава, первый стих. «На стражу мою я стал, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». То есть Аввакум не только себе ждал ответ, он был представителем целой массы людей, которые от него ждали ответ. Почему это случилось? Понятно же мысль, да? И он должен был спуститься на землю с этой башни и ответить людям, что ему сказал Господь. Давайте немножко об этом порассуждаем. И что же сказал Господь, да? Вот книга Аввакума, она чем интересна? Вот следующий слайд, пожалуйста, вот покажите. Вот. У ней есть огромная разница между первыми стихами и последними стихами. Давайте мы прочитаем первый стих, вернее, первая глава, второй стих, мы уже читали его. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять тебя о насилии, и ты не спасаешь. Для чего ты даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство и насилие и так далее». Какое состояние Аввакума здесь? Уныние, депрессия, Разочарование, обида и жалоба, да? Теперь переворачиваем всего лишь одну страничку, друзья, и смотрим на третью главу, на последние стихи. 17 стиха. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Друзья, мы видим перемену настроения пророка. Вот этот слайд, он как бы показывает сухое дерево и зеленое дерево. От уныния, от отчаяния, от огорчения, от жалобы к радости, к торжеству. Но возникает вопрос, братья, а что же его привело в это состояние? Ну, Бог заговорил, но Бог и раньше говорил с ним. Кстати, обращу внимание, как вы считаете, между вот этими двумя состояниями сколько прошло времени? Один день. Один день. Он Богу задал вопрос, ночью поднялся на башню, получил ответ, и утром уже у него было другое настроение. Так получается, да? То есть, друзья, кстати, это такой небольшой вывод. Бог может, или точнее, при правильном нашем слышании Бога, Бог может наше состояние изменить за очень короткое время. Один психолог сказал, что из состояния депрессии нужно выходить несколько месяцев. Ну, друзья, может быть и так в состоянии там, психологии. Но Бог способен из этого состояния вывести за один день. Главное, что-то услышать от Бога. Друзья, мне очень нравится Аввакум тем, что он свою жалобу изливает Богу. Вот когда у вас есть жалоба на Бога, кому вы изливаете, друзья? Ну, чаще всего там жене своей, да? Или друзьям своим. Вот почему у нас в церкви так? Почему все плохо? Почему меня обидели? Друзья, у Аввакума были достаточно тесные отношения с Богом. Он свою жалобу изливает именно Богу. Это очень здорово. Об этом мы чуть позже еще скажем, друзья. Но теперь, так, сосредоточьтесь, братья, давайте напряжем свои усилия. Вам все еще интересно? Давайте. Теперь давайте мы послушаем ответ Божий. Потом мы поговорим о жалобе, потом поговорим об этом, а сейчас послушаем ответ Божий. Друзья, смотрите. Итак, у нас есть два состояния. Первое состояние – уныние. Второе состояние – второе состояние – радости. Вот в обычной нашей жизни, мы от уныния к радости – очень быстро можем переходить тогда, когда на этом пути у нас появляется известие о какой-то решенной проблеме. Что, друзья, нас вгоняет в уныние? Сломалась машина, вгоняет в уныние. И вдруг машина починилась. Радость. На нас подали в суд. И вдруг обнаруживается, что суд за нас. Радость, да? Есть подозрение на серьезнейшую болезнь в нашем организме. Мне вот в том году такое искушение было, я прихожу в больницу нашу Ейскую, ну просто по определенным делам, и врач смотрит на меня и говорит: молодой человек, а у вас не волчанка случайно? А волчанка, я знаю, это аутоиммунное очень серьезное заболевание, проявляется в красных пятнах вот здесь вот. Я говорю: ну у вас и шутки. Она говорит: это не шутки, проверьтесь на волчанку. И я уезжаю в Москву там по своим делам и в Нижний Новгород. И опять-таки, получается, почти случайно попадаю в одну больницу в Нижнем Новгороде, там по своим делам тоже. Только я захочу, врач смотрит на меня и говорит: у вас не волчанка? Я говорю: вы что, сговорились? Друзья, и меня кладут в больницу на проверку от волчанки. Я читаю симптомы волчанки, 100% все у меня. Причем с детства. Друзья, то есть, ну, обычный эффект, когда читаешь какие-то симптомы, все у тебя, да? Друзья, и я понимаю, что 100% у меня волчанка. Ну, примерно 10 лет жизни осталось, и такие 10 лет не самые радостные, и все остальное. И я уже жене говорю, что жена, все, прощай, у меня волчанка. Друзья, идут анализы. Поступает первый анализ. Врач говорит: ну, в общем-то, маркеров на волчанку у вас нет, Но есть показатель, который свидетельствует о том, что это все-таки возможно. Радость или нет? Фух, радость, но опять неполная. Потом дальше, и она в конце говорит, мы сделали все анализы, в общем-то, показателей на волчанку нет, но окончательный диагноз может поставить только хороший дерматолог, врач. Отправляет на какую-то больницу, там заведующий кафедрой, профессор, специально ему встреча назначается. Он под каким-то огромным аппаратом на меня смотрит, изучает вот это все эти пятна, и потом делает заключение, что это не волчанка. Друзья, ну как вы думаете, да? От уныния к радости. То есть стандартный путь человека перейти от уныния к радости, это получить известие о том, что его проблема решена или он избавлен от какой-то беды. Так же, да, друзья? Прощен кредит, вот, снято обвинение, ты выздоровел, и все нормально. Друзья, но Аввакум, он не получил ответа на свой вопрос в положительном русле. Пожалуйста, прочитайте текст Священного Писания. Это Аввакум. Третья глава, 16 стих. Давайте все откроем. Третья глава, 16 стих. Это реакция Аввакума на ответ Божий. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. Колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Какой ответ Аввакум получил от Бога? Дальше будет хуже. Аввакум спрашивает, Бог, Господи, почему Иосия погиб? Почему фараон теперь грабит наш народ? Почему нечестивый египетский идолопоклонник на святой земле твоей? Почему? А Бог ему отвечает, ладно, египтяне, вот скоро халдеи придут. Скоро вообще все будет плохо, друзья. Скоро ваш народ вообще в плен пойдет. На 70 лет вообще Иерусалим будет разрушен. Вот какой ответ получил Аввакум. Друзья, на пути к радости он получил ответ, что все будет очень плохо. Что все будет настолько плохо, что хуже не придумаешь. И Аввакум услышал этот ответ, и он говорит, Господи, когда я услышал, моя внутренность вострепетала, и не от радости. Боль проникла в кости. Место подо мною колеблется. Аввакум в шоке был от ответа Божия, понимаете? Он никак не ожидал. Мы когда, знаете, наши дети нам провинятся, мы говорим, ну ничего страшного, все будет хорошо, да? А Бог ему говорит, все будет плохо. Это мне сразу напомнило послание Смирнской церкви. Смирнская церковь, она очень сильно страдала от гонений. А Господь ей говорит, не бойся, что тебе надо будет претерпеть. И он не говорит, ничего страшного, все будет хорошо. А он говорит, будь верен до смерти. До смерти. То есть там тоже все будет хуже, все будет плохо. Иногда, друзья, Бог отвечает нам совершенно не так, как мы хотим. Аввакум не услышал от Бога никакого одобрительного, ободряющего ответа. Друзья, он услышал только очень тяжелый ответ. Третья глава, второй стих. Посмотрите. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. И убоялся. Не обрадовался, убоялся. Тогда, друзья, возникает вопрос. Все-таки, если ответ Аввакуму, Бога, был очень страшный, от которого в сердце Аввакума, в кости Аввакума проникла боль, от которого он вострепетал, что его привело к радости-то? Посмотрите. Я услышал, это 16 стих, и вострепетала внутренность моя. При весе об этом задрожали губы мои и так далее. А 17 стих. Хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы не было виноградного плода на лозах, маслина изменила, нива не дала пищи, не стало овец в загоне. Я буду радоваться. Кстати, в 17 стихе, друзья, почему перечисляются все вот эти вещи, да? Смоковница, виноградные лозы, маслина – это перечисляются все источники дохода. Если бы не росла смоковница, это большой убыток, но есть виноград. Но если не будет винограда, друзья, то маслина может дать, и мы на этом заработаем деньги, проживем. Но если маслина не даст, друзья, маслина даст, то вырастет нива, пшеница вырастет. Но если и пшеница не вырастет, хотя бы овцы в загоне будут, у нас хотя бы мясо будем есть, да, хотя бы этим проживем. Ничего себе, хотя бы, да? Вот. Хотя бы мясом проживем. Друзья, он последовательно перечисляет все источники дохода для человека. И он говорит, что если ничего не будет, ни одного источника благополучия материального, ни одного не будет источника, то я все равно буду радоваться о Господе. Друзья, то есть это состояние вот этой радости, это состояние, которое не зависит, обратите внимание, не зависит от положительного Божьего ответа, потому что положительного Божьего ответа нет, не зависит от материального благополучия, потому что материального благополучия тоже нет. Так от чего тогда оно зависит? Что, друзья, услышал Аввакум в ответе Божьем, что привело его из уныния в состояние радости? Не положительный ответ, не решение проблем и не материальное благополучие. Что он услышал? Друзья, и вот тут мы подходим к Евангелию. Мы подходим к Евангелию. Друзья, в книге Аввакума впервые в истории Ветхого Завета формулируется принцип, который впоследствии несколько раз, три раза точно, будет утвержден в Новом Завете, особенно в послании к римлянам. Да? Потом этот принцип приведет к изменению там, во время реформации, там, Лютер, услышав этот принцип, изменит католическую церковь. Этот принцип уже озвучил брат. Что это за принцип? Он записан в книге Аввакум, друзья. Вторая глава, 4 стих. Друзья, именно в книге Аввакума впервые озвучивается этот принцип. 2 глава, 4 стих. Праведный своею верою жив будет. Друзья, я понимаю так, что Аввакум понял вот эту истину. И эта истина, она привела его к состоянию торжества в Боге. Он понял, что жить можно неположительными Божьими ответами, которые Бог решает наши проблемы текущие, не финансовым благополучием, а жить можно радостью веры в Бога. Обратите внимание, Аввакум говорит, хотя бы не расцвела смоковница, не было виноградного плода, маслина изменила и так далее, но и тогда я буду радоваться о чем? О Господе. То есть причина радости Аввакума была в самом Боге, а не в его дарованиях, не в его как бы последствиях или не в его качествах, ну, в смысле, то, что он дает, а в самом Боге. И Аввакум, унывающий, он этого не понимал, Аввакум радующийся, он понял истину о праведности через веру. Помните, мы говорили, что о нем все пророки свидетельствуют, что праведный, ну, как бы, что веру, всякий верующий во имя него жизнь будет, да? Вот эта мысль Аввакума. Он говорит, он понимает, что праведный верою жив будет. Другими словами, друзья, Бог не отвечает Аввакуму на вопрос, почему это случилось. Он отвечает ему на вопрос: Аввакум, ты просто мне доверься. Я же Бог, я же Господь, и если у тебя есть вера, то вот этой верой ты и будешь жить. Вы знаете, вот в нашей жизни этого очень сильно не хватает. В нашей жизни, даже не на уровне спасения, сейчас мы не об этом говорим, а на уровне простой жизни, у нас очень мало радости и очень много уныния. От чего? Не хватает веры. Просто не хватает веры, друзья. Вот путь к радости в Боге, путь к торжеству в Боге, это вера наша. Другого пути никакого нет. Самый примитивнейший пример, примитивный пример. Друзья, простите за такие примитивные примеры. В городе Тольятти был случай. Девушка бежит на остановке. Я тогда тоже учился в институте, ну, чуть раньше точнее. И я знал, что автобусы, которые везут студентов, это автобусы очень редкие, там набиваются туда очень много людей. И вот девушка бежит на автобус, автобус стоит на остановке, она бежит, чтобы успеть. И перед ее носом закрываются двери. Как вы думаете, в каком состоянии находится? Ну, в печали, мягко сказано, да? Уныние, отчаяние, там ругань, ну, она неверующая, да, там ругань такая, обзывание водителя. Этот автобус отъезжает от остановки, ну, там метров 100, может, 200, и взрывается. Там был террорист и взорвал автобус. Это было, ну, какое-то количество лет назад. Или там какой-то химик, там что-то. Ну, короче, автобус взорвался, там очень много людей погибло, студентов. Друзья, после этого известия, что у них, как вы думаете, появилось? Ну, не то чтобы радость, да, как бы, но торжество, что она опоздала. То есть она опоздала, и теперь она этому радуется. Согласитесь, да? Согласитесь. Вот, позавчера, несколько дней назад был год, как над Синайским полуостровом сбили, ну, не сбили, точнее, а был взорван самолет российский. И там погибли тоже люди, там самая маленькая Кариночка, да, 10 месяцев всего погибла, такая фотография известная ее есть. И вот там был случай. Одна женщина отдыхала, и у нее был билет на этот самолет, но ее вызвали с работы, и она уехала на сутки раньше, с отдыха в Египте, она уехала на сутки раньше. Как вы думаете, она негодовала, что она на сутки раньше поехала? Ну, с отдыха в Египте. Вначале да, а потом радость. Друзья, а вот теперь возникает вопрос. Вот это, я говорю, я прошу прощения за такие примитивные примеры, мы потом перейдем на дальше. Возникает вопрос, а что ей мешало радоваться вот тут, в этой состоянии? Вот когда ее раньше на работу вызвали, когда перед ней двери автобуса закрылись, что ей мешало радоваться в этом состоянии? Отсутствие доверия, что это Бог управляет. Согласитесь, да? Вот когда мы не... Вот мы способны радоваться, друзья, когда мы вот, вот сюда посмотрели, вот оно как было, вот слава Богу за это. Это говорит опыт. Мы обращаемся назад и мы говорим, да хорошо, что это случилось. Не было... Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы мудры, когда обращаемся назад. А вера мудра, когда смотрит вперед. Она говорит, в твоей жизни вот это случилось? Так верь Богу. В твоей жизни что-то происходит? Так Бог же содействует ко благу каждому верующему. Друзья, от величины нашей веры, доверия Богу в обстоятельствах, от величины, зависит, насколько мы готовы радоваться в этих обстоятельствах, которые ничего не поменялись. Друзья, Аввакум возрадовался, потому что он поверил Богу. И он возрадовался в тех обстоятельствах, которые были. Мы в нашей жизни можем радоваться только в тех обстоятельствах, когда у нас есть вера. Мы видим, что Бог это совершает. Никто не может против нас ничего сделать, потому что Бог всем управляет. И мы в это верим, и мы ему это рады. Мы этому очень радуемся. Я думаю, что каждый из вас, и я, и вы, можете привести десятки примеров, когда Бог минусы вашей жизни обращал в огромные плюсы. Были, да? Но анализируйте свою ситуацию. Когда они еще были минусами, когда вы не знали, что это плюсы, вы радовались или нет? Чаще нет, и это говорит о недостатке веры. Вот давайте посмотрим еще один текст, но потом к Аввакуму вернемся. Это первое послание Петра, первая глава. Первое послание Петра, первая глава. А потом вернемся к Аввакуму и рассмотрим более сложную вещь. Кому написано послание Петра? Людям, находящимся в рассеянии. То есть людям, к ним же, кстати, друзья, к ним же обращено и послание Иакова. Это люди, находящиеся в языческих городах, люди, подверженные гонениям, люди, находящиеся в искушениях, страданиях и переживаниях. И вот этим людям апостол говорит 6 стих. Об этом радуйтесь. Он призывает их к радости. Смотрите, 7 стих. Об этом радуйтесь, дабы испытанная что? Вера ваша. Вера. Вера, она связана с радостью. Когда у нас есть вера, у нас есть радость. Почему у нас есть радость? Потому что мы верим, что все делает Бог. И выше в, этом первом, в этой главе он описывает, смотрите, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господ нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в свое время». Последнее время. «О сем радуйтесь». Он им показывает на благословение в Боге. Радуйтесь Богу, радуйтесь Его силе, радуйтесь Его спасению, радуйтесь Его благословениям, радуйтесь Его возрождению. А дальше, о сем радуйтесь, поскорбевший теперь, да? от различных искушений. И это все через веру. Вот похожая мысль, она и у Аввакума, друзья. Очень похожая мысль. То есть Аввакум не получает утешения в этой жизни, в этих обстоятельствах, не получает утешения. Более того, знает, что будет все плохо, и говорит, что я все равно буду радоваться, потому что он получил откровение, что праведный будет жив благодаря своей вере. Так, еще пару мыслей, потом дальше перейдем. Вера человека, друзья, вот мы недавно с молодежью проводили беседу, вот какие враги веры, как вы считаете? Вот враги веры кто? Сомнения, да, враг веры. А еще? Матфей? Беспокойство, да. Друзья, а еще враг веры, очень сильный враг веры, это наш с вами опыт. Согласитесь, что враг веры это опыт, согласны или нет? Мы видим, вот так происходит в жизни, а Бог говорит по-другому. Еще огромным врагом нашей веры является наше чувство, видение и чувство. Павел пишет, мы ходим верою, а не видением. То есть человек видит одно, а вера у него другая. Вот я говорю, несколько экспериментов проводили люди, вот меня очень поразил один эксперимент. Представьте, человек, он надели очки современные, такие, типа Google Glass там, или что-то подобное, ну, очки такие, которые очень, они прозрачны, то есть человек видит все, но которые проецируют дополнительную реальность. Понятна мысль? То есть вот я смотрю на вас и вижу, например, здесь стена, например, еще есть. Ее нет, этой стены, но я ее вижу, потому что она проецируется компьютером на очки. Вот такая виртуальная, такая дополненная реальность. И вот человеку говорят, вот иди прямо, например. И вот он идет, и он видит искаженную реальность. Он искаженную реальность видит. И ему говорят, поворачивай. А он видит, не надо поворачивать. И у него идет противоречие между тем, что ему говорят, и что ты видишь. И многие люди, они просто в ступор впадали. Они понимали, что надо слушать того, кто говорит, но видели они совершенно иначе. Или, например, стена. И он ему говорит, иди смело, не останавливайся. А перед ним стена, он сейчас врежется в эту стену, понимаете, да? Ему говорят, иди. А стены-то нет, он пройдет, ничего не... Но надо сквозь стену пройти, это очень тяжело. Это надо довериться тому, кто говорит. Подобная ситуация, например, у летчиков. Человек летит, летчик, да, например, и вот, или вот я говорю, вот я рассказал молодежи, для меня было полным таким впечатлением, вот представьте, атомная подводная лодка. Огромная атомная подводная лодка. 9 этажей по-нашему, она громадная. И вот она в океане плывет. Знаете, что для меня было самое поразительное открытие? У ней нет иллюминаторов. То есть я как представлял, как ей управлять? Штурвал, иллюминатор, смотрит. И плыву, да. Вот я себе так представлял. Оказывается, друзья, там ничего, там просто приборы. Приборы говорят, плыви прямо, на полном ходу, под водой, ничего не видишь и плыть. Как это плыть? Вы представьте ситуацию эту такую? Ты просто веришь этим приборам. Или человек летит на самолете, там туман, ему говорят, там ниже, выше. От этого зависит твоя жизнь. Ты веришь тому, кто тебе говорит внизу. Вот, друзья, чувство, видение, опыт, это все противники веры. И чистая вера, чистая, она основана только на Слове Божьем. Так сказал Бог. Я чувствую иначе. Опыт моей жизни подсказывает иное. Мои эмоции говорят совершенно противоположное. Только одно Слово Божие говорит по-другому. И вот вера, друзья, это способность вот этому Слову Божьему верить больше, чем своим чувствам, опыту и так далее. Друзья, и когда эта вера растет, когда мы доверяем Богу намного больше, чем самому себе, тогда и радость наша растет. Так же, да? Друзья. Да, видение, невидимое. А теперь давайте, друзья, мы напомним, что у пророков есть две линии. Линия реакции на текущие события, да? И линия Царствия Божия. И теперь давайте, пожалуйста, кто из вас может предположить, почему Иосиф погиб-то? Почему Иосия умер? Это однозначно, да.
Почему? Потому что ответ мы читаем по Аввакуму, что дальше было бы еще хуже. Иосиф
Не, ну хорошо, но почему? То есть как бы вот эти последствия, они и пришли, потому что Иосиф умер-то. Если бы Иосиф не умер, может быть, он бы, ну как сказать.
Он бы попал
бы. Да. Хорошо, спасибо. Андрей. То есть, первая мысль. Бог раньше говорил, что мера беззакония иудеев уже настолько заполнена, что уже как бы все равно наказание будет. Да? Хорошо. Хорошая мысль. Пожалуйста, вот брат.
Мне кажется, Бог просто хотел перевести взгляд народа с Иосифа на себя.
Так. Тоже хорошая мысль. Так. Правильно. Ну да, хорошо. Так, давайте еще, пожалуйста, мысли.
Я думаю, что Бог готовил прихода Мессии.
Так.
Чтобы они не полагали надежды на земле и церкви.
Угу. Хорошо, хорошая мысль, да.
Насколько Иосифа у них было благополучие, Бог хотел проверить их, насколько они могут верить ему, когда у них все плохо. Вот именно по этой схеме, сможете народ израильский радоваться тому, что верим в будущее.
Угу. Тоже мысль хорошая. Пожалуйста, еще мысли, пожалуйста, давайте. Ну, давайте мы саккумулируем все ваши мысли. Да.
Вот это как в Израиле змей поставил, да, и змеи кусали. Вот. И надо было просто поверить, что посмотрев на эту змею, ты...
Угу. Ну, и как это связано с Осией?
Ну, то есть, они должны были поверить, что Бог идет и...
Хорошо. Так, еще есть мысли, братья? Братья, вот это мне мысль нравится, кто-то озвучил, но я думаю, что другие мысли не подвигли.
Друзья, мне, я вам расскажу одну историю из истории церкви.
Вот в истории церкви был один период такой интересный. Это период конца 2 века, начала 3 века. Церковь находится в очень жестоких гонениях от Рима. Такие, ну, некоторые императоры они гнали по месту, некоторые императоры они гнали целиком христиан. И очень жестокие гонения. То есть десятки тысяч людей умирали на крестах, столбах, амфитеатрах и так далее. Потом проходит не так много времени. И при императоре Константине церковь обретает государственный статус. Император Константин, будучи языческим императором, понтификом языческим, он собирает собор в Никее, 325 год, да? Он благотворит там церковь и так далее. Вот возникает вопрос, почему... Точнее, прошу прощения, сначала другой вопрос. Но очевидно, что несмотря на все добрые качества императора Константина и на то доброе, что он хотел сделать, я верю, что это, в общем-то, с его стороны было очень искренне, все равно в его лице церковь попала в ловушку. Так же, да? Мы это же наблюдаем, эту ситуацию. То есть церковь не смогла распознать в нем человека, который хоть и искренне хочет помочь, но это не, как бы не путь церкви. И церковь предалась вот такому обмерщвлению. И после этого церковь, как бы она, хоть на государственном уровне, но все равно масса-масса проблем, именно вот духовных проблем вошло в церковь. Возникает вопрос, почему церковь в то время не распознала в царе, ну как бы, что не надо таким путем идти? Вот одна из причин, знаете, в чем? Одна из причин в том, что вот в конце 2 века в церквах очень сильно было распространенное ожидание Царства Божьего на земле. То есть люди просто, вот как Фессалоникийская церковь, да, послание фессалоникийцам, они ждали, что вот с минуты на минуту, там, с дня на день, Бог пошлет на эту землю Царствие Божие. И они будут царствовать вот сейчас на земле. Вот, это было очень сильное ожидание. И когда пришел император Константин, у очень многих христиан вот это сыграло роль. Вот он ответ Божий, вот он Царствие Божие на земле. И они как бы принимают вот это явление. Друзья, после уже, по-моему, Августин пишет, что мы как бы переоценили свои ожидания и поняли, что это было неправильно. Друзья, вот примерно то же самое происходит здесь. Вот у Аввакума, у него, я еще раз скажу, друзья, это первый пророк, который пишет вот эту евангельскую истину о праведности веры жив будет. Я понимаю так, что именно в это время, именно во времена Иосии, Бог меняет ожидание или мировоззрение иудеев, как бы они ждали Царства Божие на земле, да? А он их переключает внимание, он им как бы показывает, что царства на земле не будет. Что вы должны переключить свое внимание со внешнего, земного, с... Вот, то есть, грубо говоря, лучше Иосии Никого не было и никого не будет лучше Иосии. Написано, не восставал лучший прежде него, и после него уже не будет, да? Лучшего нет и не будет, и то он погиб. Поэтому, друзья, Аввакум, как мне кажется, он пытался переориентировать людей, он сам эту понял истину, и пытался переориентировать людей на то, что Царствие Божие на земле будет установлено в иной форме некой. Что не надо ожидать, уповать на вот это физическое восстановление Царства, на то, что придет царь какой-то, который все восстановит. В другой сфере все это будет. В вере, в сфере веры. Он говорит, что я услышал слух и вострепетала внутренность моя. То есть внешне все плохо, но я радуюсь, потому что я теперь нахожусь в царстве веры. Друзья, и вот получается, что смотрите, вот представьте себе, вот Аввакум сидит, да, и радуется. Вокруг там бомбы взрываются, там, вокруг эти, и вот он радуется. И вот спрашивает, а чему ты радуешься? Вот чему ты радуешься? Господь со мной. Да, я радуюсь Господу, я радуюсь Господу. Какому Господу ты радуешься? Посмотри, царство гибнет. А как, чему тогда он радуется? Господь оставил его или не оставил? Нет, но внешне ты оставил. То есть как бы Аввакум как бы переселился в другое измерение. В его измерение, в котором сейчас он живет, в измерении веры. Господь царствует, все хорошо. Какая проблема, да, что ну будем там в Вавилоне, какая проблема? Все равно Господь с нами. Вот, друзья, вот это царство веры, вот другое измерение человеческого восприятия Бога. До Аввакума, друзья, до Аввакума, люди в основном воспринимали Божье присутствие в виде материального благополучия, в виде границ государства больших, в виде хорошего сильного царя. Аввакум переключает внимание, что не в этом жизнь человека, а в вере в Бога жизнь человека. Вот сейчас та же самая проблема среди многих людей приходит. Как узнать, есть Бог с тобой или нет? Ну, Бог мне машину подарил, работу хорошую у меня, здоровье хорошее, Бог со мной. А если машины нет, работу уволили, здоровье плохое, Бог не с тобой? А? Получается, как бы нет, да? Получается, нет Бога со мной. Друзья, но именно Аввакум говорит, что праведный верою жив будет. Эта материальная сторона вопроса, она никаким образом не играет роли. Да, Бог может благословить материально, а может и не благословить материально. От этого ничего не зависит. Я буду радоваться о Господе, даже если ничего нет в моей жизни. Потому что я живу верою. Друзья, и вот в этом плане Аввакум – это очень новозаветная книга. Она показывает, что ну, пора бы переключить свое внимание со внешнего общения с Богом на полное доверие через веру. И я скажу, друзья, до сих пор огромное количество христиан, мы с вами, я там тоже, мы до конца этого урока не освоили. Для нас все равно радость, вот, например, знаете, вот спросите вот вас, вот с улицы человек вас встретит, спросит, скажи, пожалуйста, вот ты радуешься в Боге, радуйся, а в чем твоя радость? Мы часто говорим, вот приди в нашу церковь, там, у тебя семья восстановится, тебе Бог благословение пошлет, там, помолись, вот у тебя Бог там работает. Мы говорим об этом или нет? Говорим, друзья, в этом причина нашей радости, а это неплохо. Действительно, в Боге мы много имеем и физического благословения, и материального. Но Аввакум доказывает, что это вообще даже не второй план, это тысячный план. Полнота радости в вере в Бога. Вот как бы это мысль Аввакума. И еще пару мыслей, друзья, отмечу. Что Аввакум... Кстати, вот я хочу вам прочитать одну цитату, она мне очень нравится, тоже из Александра Меня. Сейчас я вам прочитаю эту цитату. Смотрите, как он описывает. Вот Аввакум, он пожаловался Богу. Аввакум, он Богу высказал все свои претензии. И написано, смотрите, слушайте внимательно. Ночью поднимается пророк на башню, чтобы здесь в уединении и тишине услышать ответ Божий. Перед ним расстилаются волнистые горы, окружающий Иерусалим. Сион спит тревожным, болезненным сном, окутанный черным покровом скорби. Иерусалим, город царей и пророков, город обманутых надежд. Как мал ты по сравнению с Фивами, домом Амона, великим Вавилоном и погибшей Ниневией. Но вот здесь стоит провидец, упорно всматривающийся в темный небосвод. Он ожидает ответа от Бога, ответа себе, Израилю, ответа всему человечеству. Доколе, Господи, эта вопрошающая фигура на городских стенах вырастает в исполина, поднимаясь к звездам, воплощая в себе духовное томление мира. Доколе, Господи? И в этой тишине этому пророку приходит единственный ответ. Праведный верою жив будет. Друзья, вы знаете, это, когда я первый раз читал, у меня аж мурашки по телу были. То есть действительно, вот Господи, почему так все в этом мире? А какой ответ? Бог не объясняет ему, почему. Он не объясняет свои планы. Он ничего не объясняет. Он ему говорит, Аввакум, праведный верою жив будет. Друзья, и в вопросе нашей жизни, и в вопросе нашего спасения, и в вопросе всех остальных вопросов, вот эта формулировка, которая когда-то была провозглашена Аввакумом, услышана Аввакумом, потом утверждена апостолами, потом она в веках средних, да, тоже была утверждена, она и в наше время праведный верою жив будет. Ну, друзья, такие вот, такой разбор этой книги. Есть какие-то вопросы, пожалуйста? Да. Тише, тише, братья, пожалуйста, тише.
Кого-то дом разбило, все. Ну, я так смотрю, думаю, как мне мало надо прощать. Я не думал, не заслушайте, не заслушайте, ничего. И потом как-то мы сидели, два дома не верующие, дома у меня. И наши сапки, они как-то у меня сидят, и при каждом, только они на заводе, они падают в пол. Один там в зале, другой в коридор падает. А я сижу, смотрю на них, ну и так не улыбаюсь. Они говорят, да что ты смеешься? Да я говорю, вот я смотрю на вас. Я говорю, вы вот сейчас, друзья, ты готов по другу на нами обижаться, лишь бы только где-то укрыть. Я сижу, потому что я знаю, что будет со мной при самом плохом раскладе. Я знаю, что будет со мной. И где я буду. И это меня делает счастливее вас. Вот это вот. Я не прыгал от радости, но вот это вот подходит.
Да, я понимаю, да. Мне нравится один пример, когда одна женщина плыла на пароходе, там еще в то время, в Нью-Йорк из Европы, и разыграла страшная буря, и она была спокойна. Ее спрашивают, а почему вы спокойны так? Она говорит, у меня две дочери. Одна умерла и на небе, а другая в Нью-Йорке. Ну, какой из этих дочерей я попаду в первую очередь, мне все равно. Как бы, и там мне дочь ждет, и там меня дочь ждет. Как бы мне все равно. То есть, как бы, мне очень нравится, что такая вера, да, пожалуйста. Да, да. Сейчас такой зависимости нет, да. Почему нет? Почему? Я объясняю, друзья. Вот вопрос. В Ветхом Завете была прямая зависимость между благословением Божьим и материальным благополучием, да? Почему? Это образы. Это как детям объясняют. То есть вот Бог говорит, вот смотри, вот как я детям говорю. Вот Матфеечка, там, например, там, или там Лидочка. Вот папа тебя любит. Как это видно? Я тебе шоколадку там покупаю. Там, вот я объясняю на каких-то образах. Но когда они вырастут, вот моя любовь будет по-другому проявляться. В настоящем. Шоколадка это, ну, конечно, любовь моя, но не в той мере, в которой хотелось бы. Да? По-другому моя любовь будет проявляться к детям, когда они вырастут. Вот то же самое идея. Он народу израильскому показывал. Посмотрите. Вот я вас люблю, вот вас и стада, вот и это. Но потихонечку, потихонечку, мы в книге Аввакума пишем, видим, он их внимание переключает. Ни стада, ни здоровье, ни деньги в этом благословении. Самое главное – это духовное богатство. Самое главное – духовное богатство. И более того, когда мои дети вырастут, я им скажу иногда, знаешь, я тебе шоколадку не дам. Там зубы от нее грубо будут болеть. И фактически моя любовь будет проявляться в том, что я не буду им давать эти материальные блага в какой-то мере, да? И Бог говорит, что тебе не нужно вот эти вот сейчас, тебе не нужно. Если у меня есть доверие Богу, то я понимаю, что нематериальные блага есть благословение для меня. И поэтому в Новом Завете нет зависимости, вообще никакой зависимости. Это вот Евангелие благополучия, это страшная ересь, которая нас утверждает, что если Бог тебя любит, у тебя будет все хорошо. Если Бог тебя любит, у тебя может быть вообще все плохо быть. Как бы такое может быть. Но реально, да, вот как вот. Например, да. Константин.
То есть, народу Божьему, хорошо, что у вас при таком царе, да?
Да.
Ну, как говорят, за пазухи у Бога, да?
Хорошо. Да, да. Верую. Костя, вот ты натолкнул меня на хорошую мысль. Извини, что я тебя перебиваю. Вот смотрите, когда, если бы Иосия продолжал жить, они бы смотрели на Иосию. А он хотел в них, чтобы они в нем видели Бога, понимаете, в нем. Вот эта мысль, вот как бы это очень важная мысль. Иосия был прекрасным человеком, но Бог переключал на себя внимание, на самого себя, на свою личность. И это было через, это возможно только через веру, а вера возможно только в таких обстоятельствах проявляться. Вот это мысль, да. Да, пожалуйста.
Если я становился идолом, ну, в какой-то мере, а еще так или так, что все-таки духовное состояние, если смотреть по Иеремии, по Иосии, по Аввакуму, оно не отвечало.
Да, это об этом Андрей говорил, что у них, несмотря на все попытки Иосии, все равно уже приговор был принесен, потому что в любом случае состояние уже было не таким, как должно быть. Это просто другой вопрос. Как бы я оценил именно вот эту сторону веры именно. Есть еще, друзья, мысли?
Вообще, по-моему, это единственный царь,
да.
Который умер, и вот такая
репутация незапачкана. Незапачкана, да.
Все, да. Все, да. Хорошо, да. Проблемы, да?
Все, да.
Такая,
да, да, я согласен. Друзья, мне очень приятно, что вы начали думать об этом всем, да? И будет здорово, если вы продолжите. Последняя мысль, помолимся, да. Внимание, братья, пожалуйста.
Я верующий человек. Ну, пусть материально нет, а в церковной жизни какая-то травма. Если я предан Богу, как бы не будет все получаться. Или же, если в церкви не понимаешь, что какие-то проблемы есть, это тоже смотреть на...
Я понял. Ну, я думаю, что в Царстве Божьем как бы у нас должно быть все хорошо. Вот. Просто если наша церковь соответствует требованиям Царствия Божия, то должно быть все нормально. Единство, непонимание, допонимание, рост какой-то духовный, качественный, и все. А если нет этого, то надо возникать вопрос, или у меня какие-то проблемы, или там какие-то проблемы. Но это отдельная большая тема, лучше лично поговорить. Давайте мы помолимся и пойдем на обед, братья.